Глава вторая, в которой рассказывается, что такое царские знаки. Автор советует читателю поискать таковые на себе. Отец у будущего короля был Шормик. Первенца своего он нарек Стримглавом. И не ошибся. Едва подросший паренек носился по деревне так, словно вышиб перед этим с разбегу крепкую дубовую дверь, и никак не может остановиться. Доставалось ему за резвость, конечно же, крепко. Да иначе и быть не может в доме, где хозяин Шормик. Звали его Обухом. И за дело. Был он здорово крепок и скор на руку. Нравом свиреп, волосат, и даже брови над переносицей у него срослись от постоянной злости. Злость он вымещал на шкурах, жене и на единственном сыне. Порол он сына и недоустком, и через сидельником, и шлеей, и шлейкой, и подпругом, и гужами, и вожами, и постромками, и поводьями, и, наконец, временами. Выходила двойная польза. И товару испытания на прочность, и отроку отеческое наставление. Спина и то, что ниже ее, у Стримглава от наставлений настолько закалились и задубели, что на коне он мог всю жизнь проездить безо всякого седла и не опасаясь вражеской стрелы в спину. Но не мечталось даже бойкому Стримглаву ни на коне подолгу красоваться, ни в бою отличиться, поскольку батюшка хотел передать старшенькому единственному сыночку все свое ремесло. Шормик Обух был жаден и у кожевников готовой кожи не покупал, а подрабатывал сам еще и живодером, и дубильщиком, и мяльщиком. В сарае, а подчас и в избе, стояли кадушки, источавшие самый гнусный запах. Известно ведь, чем дубят шкуры, если на квасцы денег жалко. Куриным пометом. Имелось и еще, помимо природной злобы, у Шормика причина сынка своего ненавидеть. Было тогда Стримглаву лет 5 или меньше. Кто в деревне год-то считает? Однажды ночью возникла у младенца великая нужда поглядеть на звезды, которые в безлунную ночь горят особенно ярко. Вышел он за ворота, запрокинул головенку и начал дивиться небесному устройству, а дивиться он умел. Удивление было прервано тележным скрипом. Тележного скрипа Стримглавка уже не боялся, не маленький. Поэтому он никуда не убежал и решил подождать, кто приедет. Тележный скрип приближался. Мало того, к нему присоединился и человеческий голос, тоже такой же скрипучий.
«Ну, люди, прям-таки порождение крокодилов. Старого человека ни в одну избу не хотят пустить. Словом, головорез или сквернец какой. Я для вас же стараюсь. Можно сказать, в гроб себя заживо загнал, а вы... Мне бы щец горячих похлебать, в баньке попариться, косточки побаловать. Эх, и напрасны были труды мои. Какие же вы все люди, сволочи!»
«Как это все люди?» — подумал мальчонка. «И мама, и батюшка, и я... И корова наша, и кот Кулик».
Куликом умного кота прозвали за то, что он ухитрился поймать одноименную птицу.
«Дедушка, а пойдем к нам?»
— радостно предложил Стримглав.
«У нас как раз собираются баню топить. Мы всегда ее поздно топим. Батюшка допоздна работать свелит. Только ты его слушайся. Он у нас строгий, может и выпороть».
Скрип колес пресекся.
«Там посмотрим, кто кого выпорет. Ну-ка, где там доброход нежданный? Веди в избу, коли обещал. Горе тому, кто нечаянных опрометчивых посулов не выполняет. Ничего он в жизни не добьется».
И крепкая рука ухватила Стримглавову ручонку, словно незнакомец умел видеть во тьме.
«Дедушка, давай я потом коня твоего распрягу, оботру, напою, овса ему задам».
«Конь у меня самостоятельный, ты веди».
Тут Стримглав опомнился. «А вдруг это и правду легко и человек? Вон хватка-то какая. Батюшка ведь убьет. То есть он сначала пришлого убьет, а уже потом за сына дурака примется.
Не тащи, мол, первого встречного поперечного, да еще и ночью, да еще и безлунной».
«Чего? Какие такие старые странники?»
Взаправду зарычал Шормик, когда сын с пришельцем зашли в избу.
«Это я, батюшка, его пригласил», — пискнул Стримглав.
Шормик Обух вынул из-за спины топор, внимательно осмотрел странника, примеряясь, нет ли у него чего такого ценного, такового не обнаружил и снова заорал.
«Да я на тебя, пса старого, молодых кобелей спущу! Пшел вон на все три тайные руны!»
Странник отпустил мальчишку и протянул руку к хозяину.
«Ариады, мариады, ариады, макриады, макриады, аскриады, вы идите во дальнюю страну, где деревья не шумят, где девки косы не плетут, где юноша прута не строгат!»
Шормик выронил топор.
«Понял, кто перед тобой? Ладно, для сына твоего тебя прощаю, поскольку он не вырос еще, но уже смел, честен и добр. Не знаю, что потом останется. Ведь он не только тебя, он всю вашу деревню спас. Если б меня ни в один дом не впустили, я бы ее куриной лапкой обвел. А и что после такого бывает?
Шорник испуганно кивнул.
Да ты не трясись, перед мальцом не позорься. Где там твоя баня?
Сколь ни ты мне чай, останется и правду сказать. Конечно, печи в Пасконии были никакие не деревянные. Такую ни один кудесный мастер не сотворит. Обычные были печи, кирпичные были печи. Да и на что нужна деревянная печь? Много ли она тепла сохранит? Просто заморских гостей, как полагается, водили в баню. А потом они дома рассказывали про чудное ее устройство. Рассказы передавались дальше, по пути перевирались, обрастали самыми невероятными подробностями. В иных странах, кроме Пасконии, Чухонии и Доваряги, таких бань сроду не было. Там люди в лоханках мылись. Вот позорище-то. Владыка могучий, а в лоханке сидит. Значит, так вот и возникла сказка о том, что в Пасконии, мол, деревянные печи. В бане пришелец оказался крепким жилистым стариком. И лицо у него было узкое и грозное, как секира. Болярское словом было лицо, а вот одежда мужицкая.
«Потом посиди-ка ночку, повыжаривай гостей»,
— приказал он хозяину, кивнув на свое рубище. Шорник словно язык вообще обронил. Кивал только покорно злою своей башкой. Но баня любого злодея умягчит. Добрые же люди в ней становятся еще добрее. А очень многие вообще выходят оттуда совсем захорошевшими. Особенно же удобрению страстей человеческих способствует брага.
«Здоровый ты, мужик, только вот живешь зря»,
— сказал подобревший старец хозяину.
«Как это зря? Думай, ух, моржовый, чего говоришь?»
— осмелел Шорник. Такие люди обыкновенно начинают наглеть при малейшей потачке. Только гость не обиделся. А вот стремглавке тут и стало впервые за отца стыдно.
«Вот почему. С такими плечищами надо в войско идти, добро добывать мечом. Конечно, ремесло я тоже уважаю. Только ведь ты, Шорник-то, так себе. А все от того, что всю работу сам делаешь по причине жадности. Труд же разделение требует».
«Парень подрастет, будет кожу мять», — сказал обух.
«Ты, стало быть, уже за него решил».
«Конечно, ведь отцовское слово — закон!»
«Но и напрасно, поскольку вижу я у мальчика на цели явственные царские знаки».
И показал рукой, где именно он эти знаки видит. Хозяин захохотал.
«Ну, дед сказал, ну, какие же это царские знаки! Такие у всякого мужика с рождения имеются! Таков вот и я царь!»
И в доказательство хлопнул себя внизу живота. Настала очередь гостю посмеяться.
«Нет! У тебя это всего лишь простые причиндалы, а у сына твоего истинно царские знаки. Недаром всякому отроку говорят, что у него все впереди. Вот что это выражение по-настоящему значит. Каждый мужчина с ними рождается, да немногие царями становятся, потому что не знают об этом и не смеют знать».
«Так что ж ты сам-то царем не стал?» — ухмыльнулся Шорник.
«Пробовал, не вышло, не судьба».
«Так это что же выходит, Аглоед мой царем может заделаться?»
«Может», — сказал гость твердо. «Только будет он не царем, а королем, хотя разницы никакой, ибо давно нужен Пасконии настоящий владыка».
«И когда же на наш убогий двор венец принесут?»
Глумливо поинтересовался хозяин.
«А он сам себе его добудет, когда особое слово услышит, и пойдет за ним. Плесни-ка еще». «Да не тревожься, пошутил я насчет шеи с гнидами, не водится их у меня!»